Здравствуйте, друзья! Вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Слушатель, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать и исследовать каждый, живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствует о мне, говорил сам Христос. Так что будем исследовать, будем изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучениям. У микрофона Александр Захария, и я рад встретиться с вами. Сегодня, если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Ну, а теперь переходим к отделу краткого обзора почты. Сегодня, друзья радиослушатели, у нас письмо от Николая, молодого человека, проживающего в Рязанской области, который находится в тюрьме, в заключении, хотя он уверовал в Господа Спасителя и теперь слушает программы, слушает, что говорит Слово Божье, и начинает жить новой жизнью. Он пишет следующее. «Здравствуйте, уважаемый Александр и все сотрудники радиопрограммы «Библейские лекции». Благодарю Господа за ваше внимание ко мне. Получил вашу бандероль, очень-очень благодарю. Моя благодарность не в том, что я получил литературу и кассеты, хотя в этом тоже огромное благословение, но все же я должен сказать, что главное, что оживило меня, мое сердце, так это ваше внимание. Я очень был тронут и удивлен вашим вниманием, потому что более 16 лет я в заключении, и никто ко мне не проявлял такого внимания. Здесь, в тюрьме, было много друзей, у меня, конечно, друзей в кавычках, которые вообще ко мне сегодня не имеют никакого отношения и не понимают, я им не нужен. С другой стороны, я вижу, что есть великая истина Божья – это тело Христа, а мы, верующие в Его, члены. И это действительно так. Вот вы, например, совсем незнакомые люди, и для меня вы сделали такое большое дело. Вы члены Господа, вы члены Церкви. Ваша любовь велика, она святая, и вмиг я вмиг перешел к вам. Я уже писал о том, что ваши лекции как-то особо действуют на мою душу, каким-то непонятным образом и воодушевлением. Сегодня я хотел бы с вами поделиться моими проблемами, пишет Николай. Это проблемы насчет работы и изучения Библии. Вот, например, я раньше был человеком общительным. Я свободно общался со многими людьми, потому что профессия портного, и я тоже рисую, профессия искусства, живописи, резьба по дереву и так далее. Но все же сегодня я что-то переживаю такое, что я не могу объяснить. Я не могу общаться с людьми, с теми людьми, с которыми я раньше общался. Все мое прошлое словно умерло для меня. То, что меня раньше привлекало, сейчас в какой-то степени утратило свою силу. Я как-то стал рисовать картину и понял, что это все удаляло меня от Бога. Дорогой Александр, этот вопрос очень важен для меня, и я хотел бы, чтобы вы мне объяснили, как согласовать труд и изучение Библии. Так пишет, друзья, радиослушатели Николай, молодой человек, который находится еще в заключении. Дорогой Николай, очень обрадовался твоему письму. Твое письмо я понял и ничего плохого в нем не нашел. Ты пишешь без лицемерия и искренно, что мне и нравится. Оно так и должно быть среди христиан, не правда ли? Сегодня я постараюсь тебе ответить относительно твоего размышления о работе и изучении Библии. Изучение Библии и заработки для того, чтобы прожить в этой земной жизни, никогда не противоречили и не противоречат друг другу. Наоборот, мы читаем, что апостол Павел, например, будучи великим учителем закона Божьего и фарисеем, и притом очень высокообразованным и интеллектуальным человеком, а также с довольно широкой религиозной жизнью, даже после того, как уверовал в Спасителя Христа, продолжал трудиться для того, чтобы прокормить самого себя. Так что, как видишь, все здесь нормально. Если я тебя правильно понял, ты, наверное, хочешь учиться и знать Слово Божье. Есть разные возможности для обучения духовного. Но мне кажется, что заочный способ обучения – это самый подходящий для тебя. Таким образом, ты мог бы работать и зарабатывать для своей жизни, и, кроме этого, учиться. Конечно, условия твои нелегкие, и все же мне кажется, что нужно смириться с теми условиями, которые есть. Я бы обратился снова и снова к администрации тюрьмы и попросил бы их, чтобы они предоставили хотя бы некоторые инструменты для работы, то ли швейную машину, то ли еще что-то для твоей специальности. Я уверен, что они в конце концов пойдут тебе навстречу. Что же касается твоих нелегких отношений с людьми, то это нужно уладить. Ты прекрасно знаешь, что Господь нам повелевает любить всех. Вот откуда мы должны начинать наше дело. Просто любить людей. И любить не потому, что они хороши, а потому, что Господь их любит. И хотя не любит их грехов, все же любит нас всех. Дорогой Николай, мы должны научиться любить, и после этого дела пойдут, конечно, лучше. Наши отношения к людям наладятся, если мы поймем, как Господь их любит. Ты, может быть, скажешь, ведь это легко говорить, но нелегкое дело это реализовать. Да, пока мы не научимся в самом деле любить, и любить реально и подлинно, прощая обиды и все поношения, мы не будем свободными к правильному отношению с людьми. Николай, я не знаю, поймешь ли ты меня, но все же хотел бы, чтобы ты меня понял. Да благословит тебя Господь, дорогой Николай, в твоем начинании. Друзья, вы только что прослушали наш краткий комментарий к письму молодого человека Николая из Рязанской области. Ну а теперь переходим к нашему ежедневному изучению Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы, где мы рассматриваем ваши замечательные письма. А теперь мы открываем наши Библии на книге «Судей», глава 12. Я надеюсь, что вы у себя дома уже прочитали эти главы назначенные, которые я просил вас на прошлом уроке, на прошлой лекции. Сегодня мы приходим к 12 главе книги «Судей». Это очень важная глава. После победы Ефая над аммонитянами. Написано: «Ефремляне собрались и перешли в Севину, и сказали Ефаю: для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе». Ефай сказал им: «Я и народ мой имели с аммонитянами большую ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от рук их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною?» Друзья, завистливые ефремляне также отнеслись и к Гедеону. Мы читаем об этом в книге Судей, 8 главе. Но в противоположность Гедеону, который дал ефремлянам убить Арива и Зива, Ефай проявил сектантскую, так сказать, узость. «Я народ мой, я звал, я подверг себя, я, да я». Эта узость привела к войне с ефремлянами. Написано дальше: «И собрал Ефай всех жителей галатских и сразился с ефремлянами. И побили жители галатские ефремлян, говоря: вы жители Ефремовы, Галат же среди Ефрема и Манасии. И перехватили галадитяне переправу через Иордан от ефремлян, и когда кто из уцелевших ефремлян говорили: позвольте мне переправиться, то жители галатские говорили ему: не ефремлян ли ты? Он говорил: нет. Они говорили ему: скажи Шибалет. А они говорили: Сибалет. И не могли иначе выговорить. Тогда они, взяв Эвьево, заколали у переправы через Иордан. И пало в то время из ефремлян 42 тысячи. Они все были израильтянами, братьями по крови и по завету между Богом и их народом, то есть детьми Бога, живого и истинного, но они разделились на враждующие секты и группы, завистливые и гордые. Ефремляне от зависти грозили поджечь галанитянин, а те им отомстили уничтожением всех тех, которые пытались переходить Иордан. Причем применяли разницу в произношении для выловки тех людей. Вот какие они были националисты, так сказать. Дальше мы читаем в 7 стихе: «Ефай был судьею Израиля 6 лет, и умер Ефай галанитянин и погребен в одном из городов галаадских». Друзья, в настоящее время есть много разделений и среди детей Божьих по вере. По вере во Христа Иисуса, а этого не должно быть, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Мы читаем в 1 послании Коринфянам, 12 главе, друзья. А в послании к Ефесянам, в 4 главе, тот же апостол Павел говорит: «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение». Уважаемые слушатели, эта тема очень-очень важная для каждого христианина. Как вы видите, здесь есть красивые, прекрасные, важные указания. Здесь нет никакого двусмыслия, все очень ясно и понятно. А почему-то раздоры, почему-то зависть, почему-то распри, почему-то разные деления на секты, на юрисдикции, на отделы в церкви, на разные сотни и сотни разных деноминаций. Слушатели, оставим все это, братья и сестры, оставим все это, потому что все это на руку врагу. Объединимся в духе любви Христовой и вославим Господа дружным хором. Павел, апостол, призывает нас к этому. Мы читаем дальше, друзья, в этой 12 главе следующее. В 12 главе книги Судей. «После него был судьей у Израиля Есивон из Вифлеема. Судил он 7 лет, но о нем ничего не говорится, кроме того, что у него было 30 сыновей и 30 дочерей, друзья». Он, наверное, так был занят заботами о своей обширной семье, что у него не оставалось времени на что-либо другое. После него, написано, был судьей Израиля Елон Заволонитянин. Он судил Израиль 10 лет и умер, и погребен в Авилоне в земле Завулоновой. Мы, друзья, даже о семье его ничего не знаем. Что же после? После него был судьею Израиля Авдон. О нем мы знаем чуть больше. Написано, у него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиль 8 лет, и умер Авдон, сын Гилела, и погребен в Пифавооре, в земле Ефремовой, на горе Ямаликовой. В 10 главе, друзья, мы познакомились с Яиром. У него было 30 сыновей, как вы помните, ездящих на молодых ослах, а тут, как вы видите, 70. Авдон был очень богатым человеком. Его жизненный уровень был очень высоким, но его духовное состояние очень-очень жалким. Со всем этим богатством он не прославился своей благотворительностью. Наконец, мы приходим к самому знаменитому судье Израиля Самсону. Но об этом, друзья, мы поговорим сейчас же после краткой паузы. Друзья, радиослушатели, делаю, как всегда, эту краткую паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции», которые проходят ежедневно в это же время на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира к вам обращается Александр Захария. Я продолжаю наше сегодняшнее изучение из Священного Писания Библии, а именно из книги Судей. Перед нами теперь глава 13. Как я сказал выше, наконец мы приходим к самому знаменитому судье Израиля Самсону. Даже, я уверен, даже люди, не знающие Священного Писания и не читавшие никогда Библию, слыхали о Самсоне. О нем сложилось, конечно, ложное впечатление, что он богатырь, мускулистого сложения и так далее. Но в Библии это не сказано. Господь проявлял силу свою через Самсона, как мы это увидим в следующем уроке. И не зависела эта сила от его, а именно от Бога. Самсон был последним судьей во времена 7-го отступления. В этот раз израильтяне не покаялись, и их освобождение было неполным, и их судья Самсон впал в грех и понес поражение. Но об этом позже. В 13 главе книги Судей мы читаем: «Сыны Израилевы продолжали делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет». Тут уже не говорится, что они снова стали делать зло, а продолжали. Вы понимаете, друзья? Продолжали делать зло. И попали в руки филистимлян, их злейших врагов, которые были библейским, так сказать, символом их притеснения. Филистимляне жили на берегу Средиземного моря в Газе, которое и теперь так называется. Это был религиозный народ, праздновавший свои победы в храме Дагона. Они также носили своих идолов в битву. Филистимляне – это символ ритуализма, то есть религии без возрождения и освящающей силы. Написано, в то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной, жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень к жене и сказал ей: «Вот, ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо ты, вот, зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиль от руки филистимлян». Друзья, надо тут обратить внимание на три вещи. Во-первых, это чудо, так как мать, как вы видите, неплодная. Во-вторых, он посвящен в назарейство, и в назарейство даже в чреве матери. В книге «Числах» подробно описывается закон о назарействе, глава 6, 1 по 21 стихи. Назарей не должен употреблять, во-первых, ничего из винограда, даже уксуса или же изюма, не должен прикасаться к мертвому, не должен срезать своих волос, так как это видимый знак его назарейства, потому что посвящение Богу его на голове написано. И в-третьих, он начнет спасать Израиль, но не доведет это дело до конца, к сожалению, потому что человек этот согрешил, как мы позже об этом поговорим. Многие из нас, друзья, многие из нас начинают дело. Какое-то дело, иногда дело очень важное, священное, прекрасное дело. Дело Божье. Многие из нас начинают дело, но не кончают его. В чем же дело? В чем проблема? Слушатели, когда Маной узнал о встрече его жены с ангелом Божьим, он сам захотел иметь с ним встречу, чтобы спросить у него, как растить такого необычайного ребенка, и он помолился Богу об этом. И Господь ответил на эту молитву, и ангел предстал снова перед ним и его женой и повторил все инструкции, которые он дал жене. Но, друзья, надо сказать, что Маной, человек осторожный, хотел убедиться, что это действительно так, что это действительно ангел Божий. И сказал Маной ангелу Господню: «Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое?» Ангел Господень сказал: «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». Написано: «И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камни. И сделал он чудо, которое видел Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей: «Верно, мы умрем, ибо видели мы Бога». Слушатели, помните, Гедеон имел такую же, так сказать, встречу с ангелом Господним и тоже боялся смерти, потому что говорится в Писании, что никто не видел Бога лицом к лицу, и чтобы после этого остался жив. Друзья, это проявление Божье, это было чудесное проявление. И там написано, как вы видите выше, было написано, что имя его чудно. Если вы помните, были пророчества сказаны именно о Христе, что его имя чудно. Это был никто иной, друзья, как превоплощенный Иисус Христос. Жена его сказала ему: «Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам сего». Друзья, и родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон, что значит «сильный», и рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Естаолом. Друзья, стан Данов в то время находился на юго-западе, возле границы земли филистимлян. Но позже филистимляне вытеснили их, и они пошли на север. И там Самсон начал свою деятельность. Друзья, радиослушатели, в следующей нашей программе, в следующем уроке, на следующей лекции мы увидим, как этот сильный человек проявил свои человеческие слабости и как Господь использовал даже эти слабости, когда этот сильный человек, Самсон, каялся. Друзья, радиослушатели, покаяние является большущей силой. Господь может употребить человека, когда человек кается. Но об этом более подробно мы поговорим в нашей следующей лекции. Уважаемые друзья, наша программа подошла к концу. Вы уже, наверное, заметили, что наш краткий обзор почты в начале программы постоянно меняется. И все это в зависимости, конечно, от ваших писем, слушатели. Здесь комментарии к письмам, здесь и ваши прекрасные, интересные свидетельства из вашей жизни. Здесь вопросы и краткие заметки слушателей на ту или же другую тему из Библии, здесь иногда стихотворения слушателей. Друзья, помогает ли это вам? Что бы вы лично хотели бы изменить? Вы можете помочь нам в составлении программы вашими заметками, вопросами, комментариями. Вот наш адрес. Это почтовый ящик 12. Почтовый ящик 12. Барселона. Почтовый индекс 08080. Испания. Друзья радиослушатели, вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.